Меня зовут Роман Белов, я работаю в JetBrains и пишу профайлер памяти. Называется .memory. И вообще буду говорить сегодня о больном, то есть о памяти и перформансе. Причем на самом деле не обо всем перформансе на свете, да, а перформансе, который связан с памятью. Ну, потому что надо себя как-то ограничивать. У меня такой вопрос. Кто когда-нибудь, глядя в код, оказывался, ну, вот в подобной ситуации? Иногда это связано даже с проблемами с памятью, и ты... Кстати, а у кого потом этот код иногда оказывался его же собственным кодом? Ну вот да, вот именно это я и называю проблемы с памятью. Ты даже забываешь, что это код, ты думаешь, кто же это такое написал-то такое? Потом смотришь, бац. А у меня недавно была ситуация, взял какой-то класс утильный, там конвертация из одного цветового пространства в другой. И решил заиспользовать. Ну, в принципе, этот класс, он лежал в ReSharper'е в течение очень долгого времени. И никому он не мешал. Но у меня вдруг возникли какие-то проблемы. Я отпрофилировал, увидел, что виноват именно этот класс, и увидел несколько элегантный ретурн. Да, я сегодня буду, вот у меня никакой корпоративной этики нету. Вот я буду приводить примеры из свежего релиза ReSharper, а именно как там, может, что-то втыкает или еще что-то. Вот. Ну и вообще всех наших .NET продуктов. И в частности, вот тоже, вот смотрите, код из ReSharper. Это такой элегантный способ преобразовать double в int. И почему-то я там втыкает. Но справедливости ради, там сверху был комментарий, что этот класс полностью утянут с CodeProject, и, слава богу, его писал не кто-то из наших программистов. Вот. Но перформанс-проблемы бывают, возникают совершенно в непредсказуемых местах. И более того, я каждый раз, когда вижу такой код, я думаю, что, наверное, это... Может быть, я пропустил какой-то курс в университете, там, где учат так писать. Вот. Или есть какие-то специальные мастер-классы, где учат так писать. И вот когда я над этим подумал, я так получил, что вечером я читал ребенку книжку, которую в детстве как-то пропустил мимо, ну, как-то, видимо, из-за моих родителей, вот эту. Вот. И подумал, что, наверное, она меня как раз и вдохновила, там прекрасные картинки, она меня вдохновила ровно на эту презентацию. Там плюс еще наложилось с тем, что почему-то мои коллеги повесили над моим рабочим месте иллюстрацию, которую я сразу не понял, но сейчас она уместна. Вот. И я вам расскажу 20 простых советов. 20 советов, как нагадить в память. Вот. Потому что врага надо знать в лицо. Более того, они реально простые. То есть многие, может быть, даже и знакомы со всеми 20, но надо понимать, что вот эти 20 советов, они... решают практически 80% всех проблем с перформансом у вас в приложении. Поехали. Первая глава — это утечки памяти. Значит, да, все эти картинки с вредных сайтов я решил потянуть с собой. Ну вот, смотрите, классика. Вот кусок кода. Вроде достаточно безобидный. Кто видит, где может быть обидно? Ну да, все правильно, да, кричите прямо с места, что там не так. Значит, да, мы подписались, ну, знаете, у нас есть некое окошко, которое показывает рекламу, и каждые 10 секунд ее меняет. Вот, и мы вот подписались на tick event и надеемся, что вот все будет хорошо. Но оказывается, что мы после того, как это окошечко вроде бы как прибили, оно остается в памяти висеть. Ну вот, да, это называется event handler's leak, вот примерно следующим образом. То есть есть некий event handler, некий объект, который создается при подписке, и он хранит прямую ссылку на addWindow. Хорошо, значит, чтобы найти такие проблемы, да, наверняка в вашем коде такие проблемы есть, я еще не видел коду, в котором, вот если вот не следить за памятью, нет таких проблем. Вот. Есть какие-то, ну, вот такие проблемы, как ищем? Ищем просто event handler и ищем все, что на них висит. Надо понимать, что я привожу тут всякие вот скриншотики из вот этого тула, который разрабатывает .memory. Хорошо. Проблема только в том, что вот эта картина совершенно не объясняет, где, собственно говоря, произошла подписка. Но самый простой способ понять это просто посмотреть, где создан этот ивент-хендлер. И, в общем-то, то место, где он создан, скорее всего, там и произошла подписка. Ну, а после этого пойти и что сделать? Отписаться. Где отписаться? Ну, вот в случае с окном. Да, на закрытие окно, вполне логично. Вот мы сделаем вот так. Но это не всегда хорошо. Значит, какие есть тут проблемы? Смотрите, значит, первая проблема у нас myAddTimer появилась. Это field. Ну, зачем-то у нас появился лишний field в классе. Ну, как бы, это нехорошо. Во-вторых, надо понимать, что этот метод вряд ли будет рядом с конструктором. Скорее всего, он будет вообще в другой части файла. То есть визуально они не рядом. Поэтому мы часто используем вот такой паттерн, который гораздо более чистый. То есть мы с каждым объектом связываем некий lifetime, то есть некое время жизни этого объекта. И когда объект будет удаляться, этот lifetime затерминейтится и вызовет все, что там этому lifetime попросили вызвать, когда он будет терминейтиться. В частности, вот отписка происходит вот в этом lifetime, add action, и дальше в этом action происходит отписка. Так гораздо чище. Используйте этот паттерн, но вообще про него много раз рассказывали, по-моему, там кто-то из JetBrains. Окей, хорошо, вот. Следующий пример. Кто видит, в чем проблема? А проблемы нет, потому что вот проблема. Проблема всегда возникает, как только появляется VPF. Запомните эти три буквы, да? А, кстати, кто программирует на VPF? Я просто, чтобы... А, значит, мои советы будут актуальны. Так, в чем проблема? Да, точно. Identify property change. Дело в том, что вот уже мы сделали лик, не поверите. Дело в том, что наш класс person, да, значит, он не может говорить, ну, как бы он, ну, как вот textbox узнает, что name поменялся? Ему надо что-то такое, там, какой-то огород нагородить, и он именно это и делает. Он вот, если мы посмотрим, как это устроено внутри, оказывается следующее, что там создается вот этот объект. Вот этот value changed event manager, он там за это отвечает, и через вот этот reflect property descriptor, тут на самом деле это упрощенная диаграмма, реально там гораздо сложнее граф объектов, вот, он через reflection слушает то, что изменилось name в объекте person. Соответственно, объект person теперь, на него жесткая ссылка, и это никогда не почистится, к сожалению. Значит, как это пофиксить? Ну да, надо просто реализовать identify property changed. Ну и вот мы это реализовываем, и каждый раз, когда меняется name, мы тут вот вполне себе в таком безопасном стиле идентифицируем, что name изменилось. Но очень часто fix выглядит по-другому, такой проблемы. Потому что очень часто, на самом деле, это некий overhead, а очень часто fix выглядит вот так. То есть мы говорим, что на самом деле нам надо только первый раз. Ну, если нам надо, только первый раз этот биндинг прокинуть. Но в целом вот это работает, то есть после этого лика не происходит. Хорошо, едем дальше. Кто видит проблему? Вот, да, identify collection changed. То есть тут то же самое примерно, да, мы прибиндились к листу, и, собственно говоря, как мы будем узнавать, что там в листе что-то изменилось? Вот. Поэтому там тоже строится целый огород, но совершенно другой внутрях. Вот если мы посмотрим, как он выглядит, там вот ключевой класс, который все держит, там Data Binding Engine называется, и там дальше очень нетривиально, и еще это нетривиально, потому что это не совсем себе лик. Дело в том, что этот лик имеет свойство пропадать. То есть иногда он сам каким-то образом отписывается, но только когда ты биндишься в следующий раз. И тоже и биндишься неправильно. Ну, в общем, короче, это там очень тонко, и поэтому для себя я, конечно, принял решение, что просто нельзя такое делать. Вот. А, да, и надо понимать, что, хорошо, этот когда-нибудь отомрет этот observable, в смысле, эта коллекция когда-нибудь отомрет, но коллекция может быть большой, просто так болтающаяся коллекция в памяти не нужна. Ну, фикс простой, да, мы используем просто observable collection, как только мы к ней биндимся. Что, в общем, ну или что-нибудь такое, да, что реализует identify collection change. Хорошо, идем дальше. Как вы думаете, какую скрытую угрозу простенький textbox может вам? Вот я дам подсказку. Иногда простенький checkbox связан с тем, что у нас очень много вот таких вот массивов чаров. Нет, не перенос строки. Да, undo redo. Дело в том, что textbox, ну, VPF же крутой, он умеет undo предоставлять. И он хранит все, что как бы там изменялось. Вот. И более того, в каких-то версиях VPF это, ну, до какой-то версии там было бесконечное количество undo. И вот как бы ReSharper он связан там всякими тайпингами и так далее. И у них вот были такие проблемы, то что там хранится undo. Если мы посмотрим, как там это внутри, то вот мы увидим объекта undo manager, который, как вот когда мы undo manager видим, надо сразу же смотреть, а надо ли там вообще это undo. Вот. В принципе, undo можно отменить, и это будет являться фиксом нашей проблемы. То есть мы можем либо ограничить его, поставить undo limit, либо вообще запретить для данного textbox. Лучше всего undo делать самостоятельно, потому что его реализация undo достаточно кривая. Я почитал немножко. Она, ну, не самая экономичная, скажем так. Окей. Вот такой пример тоже из VPF. Смотрите, тут есть Person Editor Control. Ну, это некая вот такая сущность, у нее есть имя, к которым мы обращаемся, когда нажимаем на какую-то кнопку. И мы честно рассчитываем, что когда мы нажмем на эту кнопку, у нас удалится вот этот вот контрол из памяти. Ну, естественно, ну, он не удалится, иначе бы я не спрашивал. Вот, но почему? Как раз вот из Visual Tree он удалится. То есть на экране его не будет. Как? Но тут неявная конструкция, на самом деле. Вот наверху ответ. Дело в том, что XName, он регистрирует имя. Это. И это имя надо сделать, вызвать метод unregisterName. И вот в таком виде все будет хорошо. Вот. При этом тут интересная история. Этот лик, ну, мы что-то выпустили, такие .memory радостные, потом, значит, через некоторое время видим видео, как чуваки показывают, как фиксить такой лик с помощью .memory. Мы посмотрели, мы сами о таком лике не знали, пошли, пофиксили у себя все эти лики. Вот. Но дело в том, что там это очень важно для разработчиков контролов, причем динамичных всяких контролов. Там это как раз какая-то фирма, вот не DevExpress, но что-то, какой-то их конкурент. Не Telerik, SkyCharts, по-моему, так называется, или что-то такое. Вот, значит, и на самом деле, вот те примеры, которые я вам только что сказал, они, с одной стороны, неприятные, ну, блин, не ждешь ты лика. Вот, с другой стороны, они приятные. Вот почему. Дело в том, что на них можно писать всякие автоматические проверки. Дело в том, что вот эти паттерны, которые я показывал, как это устроено внутри, они достаточно четкие. И по этим паттернам можно определять это автоматически. Ну, собственно говоря, что мы взяли и сделали, там вот выкатили некоторое количество инспекшенов, которые позволяют эти лики отлавливать. И, в принципе, ну вот просто можно вот напрямую взять. Я вчера снял снапшотик с релизного ReSharper'а и там несколько ликов нашел таких. Но они, правда, там маленькие. Ну, то есть на фоне того, что там ReSharper гигабайт занимал, то они казались просто ерундовой. Значит, к сожалению, автоматические проверки покрывают вообще не все лики. Потому что есть классные способы еще делать лики так, что никак это не покроешь. А, собственно говоря, вопрос, а как их находить? Как находить лики? И вот тут даже, наверное, будет не супер вредный совет. А, когда? Начнем с вопроса, когда фиксить лик? Сейчас я буду говорить непопулярные вещи, точно. Но обычно фиксит лик когда? Вот я вот сегодня даже говорю с некоторыми людьми, все фиксит лик, вот когда видят картину, похожую на эту. Это самое распространенное. Спросите, такие, блин, надо это фиксит лик, пожалуй. Вот. Есть, правда, некоторые особенности. Во-первых, не во всех приложениях это допустимо, да, это вот. Есть приложения, в которых там после одного такого лика ты уже уволен. Поэтому лучше фиксить лик раньше. Вот, значит, и вот тут вот возникает некоторый момент, и он, в принципе, вопрос оптимизации процессов. Дело в том, что если вы знаете, что может залечиться, это достаточно легко проверить, оно залечилось или нет. То есть пока у вас есть подозрение на что-то, проверить, является ли это ликом или нет, ну, в каком-то сценарии является это ликом или нет, достаточно легко. Ну, например, я написал некую фичу, создал при этом там десяток классов. Скорее всего, они лежат в одном неймспейсе. Вот. Ну, там что-то, какую-то подсистемку написал. После этого я знаю, как эту подсистемку заставить работать, и знаю, когда она должна вся из памяти удалиться. Ну, дальше все очень просто. Я просто снимаю снапшот в тот момент, когда весь сценарий вот там уже прогнул. И дальше просто смотрю, остались там объекты моей подсистемы или нет. Это вообще тривиально. Но это тривиально за одним только моментом, это всем лень делать. Вот вообще лень. Ну, то есть это то же самое, что там, не знаю, написал подсистемку и пошел ее на профилировать, насколько это быстро. Ты на демо выкатил, и все в продакшн. Но как бы по факту получается, что это самый удобный способ пофиксить лик. Но в реальности история такая, что у вас вот есть уже все вот что-то плохо, не очень стабильно работает, понимая, что иногда какие-то странные вещи возникают, и хочется найти лик. Причем, вот, кстати, еще бывают такие лики неприятные. Вот, я не знаю, сталкивается кто-нибудь из вас, которые возникают, там, я не знаю, в течение двух недель, месяца такие приложения пишет кто-нибудь? Вот, даже такие люди есть. Нам тут недавно пришел такой фидбэк. Слушайте, мы тут запустили профиляцию на месяц, и у нас место на диске кончилось. Я такой, конечно, на месяц. Я вообще ни разу дольше, чем на неделю не запускал. Соответственно, что делать в этой ситуации? В этой ситуации, ну, есть простой совет. Да? Почти во всех программах есть состояние, ну, грубо говоря, вот я только запустилась. И есть состояние, и в это состояние как-то можно вернуться. Ну, например, в ReSharper это ты берешь, там, вот запустил Visual Studio, потом ты открыл Solution, поделал всяких делов с ним, а потом закрыл Solution. И хочется, чтобы никаких классов, относящихся к этому Solution, ничего в памяти не осталось. И тогда нам приходится использовать несколько снапшотов. Мы снимаем снапшот до этого сценария и после этого сценария, и их сравниваем. И в сравнении мы понимаем, какие объекты умерли, какие появились новые. И в этот момент объекты, которые появились новые, они как бы начинают торчать, потому что все остальные лишние объекты, они, скорее всего, прибились. И вот все, что торчит, дальше можно уже глазками отсмотреть и попытаться там поискать объектов, которых быть не должно. Обычно это достаточно просто. Но, опять-таки, не всегда. Более того, этот же сценарий помогает в случае, когда у вас там полметра за день натекает, там, ну, не полметра, допустим, у вас полгигабайта за день натекает в приложение. Ну, что это значит? Там, получается, 300 килобайт в минуту. Ну, 300 килобайт в минуту — это вообще, это же флуктуация какая-то. Там потайпил, вот все, и 300 килобайт. Вот, то есть дальше можно там взять за 5 минут сравнить снапшоты и там посмотреть какие-то тренды. И тогда уже действительно можно делать выводы. Собственно говоря, про memory leaky — это, пожалуй, почти все, что я хотел сказать. Теперь перейдем к следующему моменту — это memory traffic. Про него тут уже говорил Кирилл. Я постараюсь поговорить про него же, но так, чтобы с Кириллом не пересекаться. Потом, наверное, мы почти ни почему не пересечемся. Значит, проблема с трафиком состоит в том, что, и самая главная вещь, которую надо запомнить, это то, что в отличие от ликов, проблему с трафиком лучше решать уже, когда она случилась. а не пытаться это решать превентивно. Потому что все движения по улучшению трафика в приложении, они направлены ровно в другую сторону, к хорошему коду. То есть это вообще противоположное направление практически. Там все, код становится жутким, запутанным из-за этих самых оптимизаций. Поэтому трафик надо оптимизировать только там, где это нужно. Собственно говоря, в чем проблема? Вот здесь скриншотик с таймлайна приведен. Ну вот смотрите, тут проблема — это, слава богу, не релизный .memory, но это вот снято с .memory. Проблема в том, что у нас 40% блокинг GC. Ну, 40% на GC тратить — это достаточно неприятно. А C-Sharp-программист, он скуп и платит за трафик дважды. Потому что вначале ты эти объекты аллоцируешь, какое-то время на это тратишь, потом еще они дохнут, и тоже за это, ну, на это время тратится. И, в общем, это все крайне неприятно. И надо что-то с этим делать. Вот еще классический пример. Ну, мы все знаем, как GC работает. Кто знает, как GC работает? Я вас наколол. Никто не знает, как работает GC. Дело в том, что... Ну, вот это абсолютно у меня точная уверенность такая есть. Наш стандартный запрос Microsoft, мы нашли очень много интересных поведений GC, и наш стандартный запрос Microsoft выглядит так, что вот смотрите, у вас тут GC делает такие вещи, объясните. Они говорят, ой, какие интересные вещи делает наш GC, спасибо. То есть у меня есть ощущение, что там просто нет человека сейчас, который знает вообще все, как там работает. Но есть при этом некоторые... Ну, вот мы знаем, что есть ген 0, ген 1, ген 2, и GC собирает либо ген 0, либо ген 0 и ген 1, либо ген 0, 1, 2, 3, либо все поколения и large object heap log. Плюс ко всему, когда я собрал что-то в ген 0, все, что собралось в ген 0, переезжает в ген 1. На самом деле это не так, но я вам этого не говорил. Иногда он решает это оставить для каких-то дальнейших своих оптимизаций, вот, но чаще всего переезжает в ген 1. А ген 1 GC уже дольше, чем, естественно, ген 0 GC. Что, кстати, тоже не всегда так. Значит, дальше история вот какая. Допустим, у нас есть два потока. И если бы я каждый этот поток запустил один, то там, то везде бы был трафик в поколении ген 0. Ну, мы что-то там выделили, оно удалилось, выделили, удалилось, выделили. И то же самое в другом потоке. Ну, чаще это проявляется даже, как бы у нас больше двух потоков, но суть дальше стоит в следующем. Они начинают дергать GC, вот, а GC, ну, это некая white-процедура, поэтому, значит, все, что... удалилось бы потом как-то так более-менее нормально в другом потоке, оно переезжает в ген 1 и удаляется уже потом гораздо медленнее. И вот за такими вещами очень интересно наблюдать, как раз таймлайн это позволяет делать. Но это вот еще одна иллюстрация того, как, на что надо обращать внимание. Маленький офтопик. А строчки, они... изменяемые или неизменяемые? Вот это, да, нормально, хороший ответ. Значит, ну вот эта история понятна, она даже не скомпилируется, и, потому что мы пытаемся тут засетать какой-то по индексу элемент. И более того, наверняка все совершали ошибки, ну, вот такого плана. Вот я вот, например, вот постоянно, то есть как бы иногда что-то такое вот вылетит, и потом такой, блин, что за лажь? Потом понимаешь, точно, надо вот так написать. Вот. Но, ну и да, это мою фамилию никто не исковеркает. Значит, но, естественно, все верно, строчки изменяемые через unsafe. Но, правда, некоторые могут сказать, что ну, unsafe, ну, у нас, например, вообще unsafe даже в параметрах компиляции выключен, там еще что-нибудь. Так, если строка экранированная, будет очень просто. Что будет?
Если строка экранированная,
то будет очень просто. Значит, во-первых, можно делать не только так, можно еще делать вот так. Знаете, у нас есть такая штука, такой злобный гремлин по названию Reflection, и через него это вообще по-любасу можно сделать. Да? Короче, смотрите, какая история, значит, получается. Да? Значит, ну вот понятно, вот это как заработает. Ну вот так. Потому что Это одна и та же строка? Мы ее там просто присвоили. Ну хорошо, а вот это как заработает? Мы будем одну строчку менять. Ну, будет понятно, там, hello. Как не hello? Нет, не hello, потому что они заинтернированы, литералы интернируются. А не всегда, и не, ну, не со всех мест, да. Но вот в данном случае будет так, потому что это там в одном файле я вообще там. Вот. Чтобы вас убедить, что строчки, они все-таки не стоит их изменять, да, то есть вот это вот уже все совсем нехорошо. Вот. Перейдем к трафику. Окей, мы знаем, что строчки не меняются, но, в принципе, эту вещь вообще каждый раз надо очень хорошо помнить, когда ты что-то программируешь. Вот. Потому что, ну вот хорошо, мы написали реверс. Ну, нормально так написали. Вот у нас есть результат, мы возвращаем строчку, она будет вот расти. А кто видит проблему? Ну да, на каждый плюс равно у меня будет новая строчка. И будет безумный стринг-трафик. Как его найти? Надо просто померить трафик и поискать строчки, которые образованы вот там вот в стринг-конкате. Это явный хороший признак такой. Значит, ну это всего лишь была там строчка 10 тысяч символов была. Вот. Но она превратилась в 10 гигабайт трафика ровно потому, что, значит, это квадратично. Вот. У нас квадратичная зависимость, ничего хорошего с этим нет. Значит, как это пофиксить? Да, String Builder, все верно. Да, вот еще есть такая хорошая штука, если кто не знает. Есть такой плагинчик для ReSharper, называется Allocation Viewer. Hip Allocation Viewer, по-моему, так. Вот. Его Саша Шведов пишет из Москвы. Вот. И он вот так вот подсказывает. Но у него есть один минус у этого плагина. Он бесит. Он бесит из-за того, что как бы не надо думать о трафике в тот момент, когда ты пишешь код. Потому что если, например, этот код будет вызываться, там, не знаю, один раз, но можно совершенно себе спокойно позволить написать там плюс равно, да, вот, а он сам будет подсказывать. Вот, значит, ну, пофиксить, да, все верно через String Builder. Хорошо, едем дальше. Вот, смотрите, такая функция наверняка есть у вас в приложении. Ну, функция как функция. А давайте мы ее вызовем. Ну, вот вызвали. Все верно, да. То есть у нас всегда на самом деле вызовется вот такая штука. И даже вот этот Hip Allocation Viewer это тоже покажет. Хорошо, а как это пофиксить? Вот, это вот начинаются перегрузки. Их начинается, значит, как? У нас будет там таких 5 вариантов, значит. А потом мы, значит, узнаем, что оказывается их там... Там сейчас дойдем до еще 5. Дело в том, что обязательно и будет еще. Значит, перегрузки — это наше все, когда мы боремся с трафиком. Круто. Значит, боксинг. Боксинг тоже злая штука, но зато очень легко фиксится, что здорово. Вот. Значит, ну вот мы все знаем, что такое боксинг. Это какая-то штукенция, которая бы жила себе на стеке спокойно, там бы и померла, и это вообще бесплатно попадает в хип, и там придется... ее компактить. Как это найти? Ну, найти это достаточно легко, да? Мы просто должны найти в трафике все, что связано с value type'ами, да? Ну, тут даже иконка другая. То есть, если мы видим, что в трафике какой-то value type, то, наверное, надо бы с ним бороться. Вот. Ну, смотреть, изучать, особенно если его много. Вот. Ну, хорошо, вот такой вот пример. Но понимаем, что string-формат ожидает object. И вот этот i, а это там integer 5, да, он забоксится. И нас об этом даже... Как пофиксить? ToString, да, все верно. Вот. А, кстати, а кто верит, что вот это сгенерирует меньше трафика? Нет, оно сгенерирует меньше трафика, реально. Но ToString все равно вызовется там внутрях, если это не строчка. Вот, а вот это не забоксится. Хотя, казалось бы, блин, кошмар, мы добавили ToString еще, и там... Как бы... Более того, ReSharper скажет, да, он скажет, что это надо обязательно удалить, и найдется чувак, который зайдет в этот код, фу, и удалит. Ну, зачем тут ToString? Вот. Но Надо понимать, что вот ReSharper, я же говорю, это противоположное направление. Вот, ReSharper, он делает ваш код лучше, а оптимизация делает ваш код хуже. То есть это разные вещи. Вот, и, ну, мы говорили тут о перегрузках. Ну вот, вот, например, такая штука. Ну, тоже же забоксится. Как пофиксим? Типизированная для инта, дабла еще всех? Ну вот так, так, так лучше, да, не надо для всех перегружать. Вот. Но мы это сделаем еще для одного параметра, двух параметров. Вот. Но слава богу, таких там нагрузок на лог месседж быть не должно, да? Вообще лог месседж штука опасная, там не надо ничего выделять раньше времени и вообще не забыть отключить в релизе. Окей. Че, говорят, тоже трафик будет. Почему? Да, 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 абсолютно верно, да, значит, это вызовет collection resize в какой-то момент. Вот. А если вызовет collection resize, ну, там какая-то вот будет хрень аллоцироваться, то есть искать это тоже достаточно легко, надо просто искать по коллекциям всяких там типов и смотреть вот такие методы. Dictionary resize, list set capacity и string builder expand by block. И пофиксить это тоже легко. Как это пофиксим? Ну да, изначально задать capacity. Абсолютно хороший способ. Ну вот задали capacity, все здорово. Все ли здорово? Точно! И тут мы...
Есть способ гораздо лучше. Обычно эти листы принимаются за тем, чтобы создать какой-то список, по которому по нему пробежаться. А если написать через yield,
то там мы получим боксинг yield. И еще не факт, что это будет быстрее работать. Вот, значит, да, мы тут в лог попадем. Сегодня уже много было сказано про лог. Я добавлю чуть-чуть своего экспириенса. Значит, вот я снял вчера снапшот с релизного .memory. Значит, вот там справа расшифровка. Вот эта голубенькая — это Large Object Heap. У нас трафик в лохе. Вот. При этом проблема в том, что, ну вот, к сожалению, с помощью .memory я не смог понять, что именно в лохе аллоцируется. Ну, мы не тречим эту информацию, сейчас сделаем, потому что у самих появилось. А у нас обычные реквесты как бы только от себя идут. Вот, значит, трафик в лохе, но зато это можно посмотреть с помощью таймлайна. И это достаточно легко делать. Вот мы говорим, смотрим memory allocation, вот тут вот слева внизу выбираем large object heap, и дальше оказывается, вон у нас даже есть backtrace того, как это, как случилось. Вот. Чаще всего трафик в лохе — это какие-то кишки вызывают, то есть они придумали лох, но совершенно не подумали о том, что все, что они там делают в кишках, в лох попадает. Это очень неудобно, и, к сожалению, с этим, ну, надо бороться. Сейчас даже, кстати, подумаем, как. Еще очень важный момент. VPF генерирует кучу вещей в лохе. Просто куча. Вот. И мне уже все доходит до того, что я свои методы VPF приходится писать, которые такие антилоховские. Значит, бороться надо, да, надо создавать антилох-коллекшн. У нас целая коллекция коллекций, которые антилох. Они, коллекция разбита на маленькие чанки, которые размером ровно такие, чтобы не попадать в лох. К ним будет медленнее доступ, но зато это в итоге даст выигрыш. Но это не только из-за скорости, а еще из-за того, что лох, ну, как бы фигово дефрагментируется, и ООМ никто не хочет. А дальше надо всякие антилох-алгоритмы писать. Обязательно, потому что вы вызвали на чем-то там order by, и на тебе там, естественно, внутри массив сделают, вот, и ничего с этим не сделать. Поэтому у нас вот там огромное количество всяких антилох вещей. Хорошо, ладно, значит, поговорим о коллекциях, нельзя не упомянуть. Сегодня уже Кирилл показывал эту штуку, да, но здесь вы теперь знаете, что там появляется enumerator, который боксится. Вот в таком ключе, когда мы лист передаем, как enumerable. Ну вот, вот там даже можно посмотреть, откуда он берется такой. Тут, кстати, важный момент, который надо учитывать. Кроме того, что там еще, например, вот почему еще плохо передавать по интерфейсу элементы? Очень плохо слышно еще раз. Короче, проблема в том, что интерфейсный вызов, ну, например, если мы сеттер будем там у iList вызывать, то у iList сеттер будет гораздо медленнее, чем у листа. К сожалению. И поэтому у нас, значит, к любому алгоритму еще миллион оберток, которые, значит, принимают на вход лист, там все-все-все на свете. Вот, лист, массив. Вот для массива, кстати, такой вот CZ Array Helper генерируется. Классец. Вот. Кто его видел? Надеюсь, вы сделали так, что его нету. Потому что это реально вещь, которая бьет по перформансу просто вообще адово. Вот. Если вы видите в снапшоте на ход-пассе там какой-то CZ Array Helper, вот это то место, где надо в первую очередь пофиксить. Вот. Очень нехорошая штука. Ну, собственно говоря, да, вот фикс. Достаточно простой, надо просто передавать по листу и не париться. Окей, когда фиксить трафик? Ну, я уже, в общем-то, в двух словах сказал, но самое главное, когда мы фиксим трафик, надо фиксить там, где он реально большой. Ни в коем случае нельзя заранее такой, о, наверное, тут будет большой трафик, дай-ка я... Возможно, не будет там критического трафика, потому что трафик реально ухудшает читаемость программы и всего прочего, и совершенно непонятно, как с этим делать. С другой стороны, вот, например, как вот самый мой первый пример, да, с этой функцией, которая... дабл так изощренно к инту преобразовывала. Но никто не думал, что ее будут вызывать десятки тысяч раз. Ну и как бы все жили с этим спокойно. А я там вызываю ее по кругу в цикле, она начала генерировать. То есть мы не можем предсказать, когда это случится. А второй момент важный, это что его надо фиксить в тот момент, когда реально начинает втыкать UI из EGC. И вот тут надо... к этому относиться, ну, во-первых, с осторожностью, во-вторых, использовать для этого таймлайн лучше, потому что он показывает UI-фризы, из-за чего они взялись. Потому что не всегда UI-фризы связаны с GC. Вы там начнете GC фиксить, а в реальности там UI-фриз что-то другого. Вот. И лучше это как-то воспринимать. Часть третья. Я успеваю? Ну, давайте быстренько. Часть третья. Высокая статическая память. На самом деле это не то чтобы проблема. Точнее, это проблема, но которая как-то ее очень сложно формализовать. Обычно она формализируется, что такое, что-то тут это 500 метров, у нас, ну это до хрена. Ну все, и как бы мы не можем заранее, да, сказать, что это много или мало. Это все зависит от конкретного приложения. И если как бы попытаться хотя бы как-то вот эту высокую статическую память разложить на различные проблемы. Первое — это алгоритмические проблемы. Тут я не буду давать советов, потому что, значит, все умеют плохо писать алгоритмы. Вот, все знают, как можно нагадить там. И единственный реально разумный хороший совет, который там есть, это что-то, если сложно, используйте массивы. Массив — это единственная штука, которая реально круто работает в дотнете, то есть все сложные алгоритмы вообще работают только на массивах. Вот. Он тупой, как пробка, но зато реально работает. Вот. Значит, фрагментация, какая она, там сейчас поговорим, и дублирование. Ну вот с дублированием как раз можно работать, пытаться там понимать, как-то оптимизировать. Значит, давайте теперь про алгоритмические проблемы вначале еще. К сожалению, да, нет автоматических способов понять, что это проблема или не проблема. Но обязательно надо иметь способы, чтобы понять, как эту проблему, как бы, хоть какое-то решение попытаться подступиться. Да? Но что такое алгоритмическая проблема в ReSharper? Например, вот у нас есть снапшот с ReSharper, 16 миллионов объектов. И вот на тебе 16 миллионов объектов. И вот что вот? Вот если высыпать их перед программистом, не понятно, что с ним делать, начинаешь их складывать по кучкам. Такой сложил, там, например, по типу, да, такой посмотрел эти кучки, ага, вот эта кучка слишком большая, дай-ка я туда пойду посмотрю, а правильно ли там, верное ли количество объектов, можно меньше как-то. Начинаешь там разгребать эту кучку, по другому принципу складывать. И вот этот принцип раскладывания по кучкам и как-то группирования, вот такой механизм есть. Значит, надо только понимать, что вот когда мы ожидаем, ну, что, вот у меня вообще программа внутри... мое представление о моей программе, это как какая-то реально хорошая штука, такая там деревянная структура, есть какие-то уровни, там Data Access Layer, еще что-то. Вот я вот представляю архитектуру своей программы вот так. А в реальности она вот такая. Потому что там обязательно есть кэши, это какая-то эшеровская конструкция, ну, с которой очень сложно бороться. И ну, вот на вот этой границе, да, и как раз мы и работаем, да, чтобы как-то семантические модели проецировать на реальность. А для этого существуют вот некоторые различные группировки. Мы вот сделали там по типу группировки, там, по тому, как эти объекты удерживаются, по тому, где они были созданы, в каком они находятся хипе. Не звоните мне. Соответственно, вот эти конструкции, ну, давайте я, кстати, даже тут маленькую демку приготовил. Ну, какой-то снапшот небольшой. Вот все эти объекты, их можно по-разному группировать. Например, там, по типу, по тому, как они были созданы. И вот, изучая это, мы можем как-то сфокусироваться на тех объектах, которые нужны. Я хотел показать даже одну штуку, которая войдет вот в ближайший релиз, типа заспойлить. Это типа по подсистемам, да, там типа вот эта подсистема PDN меню там item. Дай-ка посмотрим, что в ней. Вот, начинаем изучать, что в ней более подробно. Вот, но зато сразу же можно понять, что там на самом деле всего больших подсистем в программе там 10 штук, и их изучить. Ну или там точно так же можно по колл-стекам сделать. Посмотреть, какие колл-стеки реально занимают много места, увидеть, что там реально три функции отвечают практически за все. Вот, и изучить их уже более подробно и так далее. Значит, вернемся к нашим проблемам. А наши проблемы были связаны с высокой статической памятью. Фрагментация. Вот с фрагментацией проблема в следующем. Мы не можем на нее влиять по-хорошему. Ну, потому что это не мы отвечаем за управление памятью. С другой стороны, мы можем смотреть и понимать, что есть проблема. Ну, о лог-фрагментации уже много говорили. Есть еще фрагментация, связанная с тем, что у нас есть запиненные объекты, и ГЦ не всегда это адекватно обрабатывает. Вот сейчас вот этот снапшот, вот как раз со свежего ReSharper вчера снял, он, ну, более-менее нормально запиненные объекты, они лежат у них в одной куче. Здорово. Ну, то есть там между ними ничего аллоцировать особо не надо, потому что видно, что вот если, например, вот это красненькое, да, элемент, как там мышку-то? Вот этот красненький элемент, да, он там перед ним большая дырка, и, в общем-то, это связано как раз с тем, что ГЦ не всегда может адекватно скомпактить кучу, если в ней много запиненных объектов как-то разбросано. Другой тип фрагментации — это sparse array. То есть массивы, в которых, ну, есть данные, но, к сожалению, мало. Их тоже надо обязательно просматривать все и смотреть, а правильно ли это так. Вот мы говорили, да, давайте укажем capacity. А потом оказывается через там некоторое время, что такая capacity уже не нужна, и у нас большой массив валяется. Такие вещи неоднократно случались. Вот. Напоследок дубликаты. Когда я вчера вот этот скриншот показывал Кириллу, он бегал по поезду и кричал: «Срочно шел стоппер на Иванова!» Срочно. Наш в ReSharper там 60 метров стрингов сдублированных, да, там, и вот эти вот начальные стринги, вот это там все поддается интернации и легко фиксится. Ну, правда, интернатор, я тоже вчера нашел ошибку, тоже глядя просто в снапшот, потому что я смотрю, что под интернатором висят одинаковые строчки. Не знаю, как это удается, но, тем не менее, иногда там есть, но их немного, их там порядка там вот 8, но все равно 8 раз уменьшить на стрингах память было бы здорово. Пожалуй, что это все про статическую память. Пишите, создавайте ошибки, профилируйте чаще, потому что это весело.
Спасибо большое.
Ну, вопросов нет, наверное, все устали.
Скажите, пожалуйста, вот вы такой огородный, на огородили с вашими темами данными. Скажите, ну, насколько вы высоко производительны? Спасибо.
Ну, скажем так, да. Ну, нету каких-то прям вот точных цифр, да, но решаторы любят говорить то, что у них производительность выросла там на 30-40% из-за того, что они ее, значит, как-то пытались оптимизировать. У нас же один человек на митинге любит говорить такую фразу: так, я тут ускорил один алгоритм в 1000 раз. Вот. При этом как бы невольно задумываешься, а как он был написан до этого, если его можно ускорить в 1000 раз. Да? Вот. То есть здесь не существует каких-то вещей, да, но если говорить, вот, например, о трафике и блокинг ГЦ, редко блокинг ГЦ занимает больше там, 50%. Обычно это порядки там, 30%, 40%, и ты можешь его снизить на 5% в результате. Ну вот, это если говорить о трафике. Если говорить о статической памяти, тут нет какого-то рецепта. Да? Вот можно посчитать, что там, да, на удалении дубликатов стрингов, ну, 60 метров мы можем сэкономить. В реальности, конечно, меньше, потому что не все надо интернировать, потому что что-то интернировать нельзя. Но, опять-таки, то есть точных чисел нету. Есть прикидки. Ну, значит, по поводу того, что он заточен под профиляцию UI-приложений, нет, то есть он, такой прям заточенности никакой у него нету. Просто, ну, мы пишем приложение, обладающее UI, и поэтому нас это волнует.
Там есть UI-фриз,
да? Да, UI-фризы есть, потому что, еще раз, потому что нас это волнует. Да, но, скажем так, да, главное отличие таймлайна от всех остальных, да, то есть вообще для чего он создавался? Для анализа блокировок. Вот это его основная цель. Вот. И, в общем-то, этим он и занимается. То есть там в дальнейшем он будет развиваться именно в эту сторону сейчас. Вот. Сейчас так получилось, что таймлайн очень изящно вобрал хорошие элементы из других продуктов. Да? Там из .memory, что-то из .trace. Но он является, на самом деле, частью .trace, но на самом деле разрабатываются они почти как параллельные продукты.
Спасибо, Роман, за доклад.